Николай Гумилев. «Вверх по Нилу». Листы из дневника. Европеец, если он счастливо проскользнет сквозь цепь ноющих скептиков в приморских городах, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была 1000 лет тому назад. Безыменные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка. Он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока, и как коготь, скрытый в его хвосте, звенит, ударяясь о ребра. Он подивится древнему племени шингалей, у которых женщина в присутствии мужчин не смеет ходить иначе, чем на четвереньках. И если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Но он должен одинаково закалить и свое тело, и свой дух. Тело, чтобы не бояться жары пустынь и сырости болот, возможных ран, возможных голодовок. Дух, чтобы не трепетать при виде крови своей и чужой, и принять новый мир, столь непохожий на наш, огромным, ужасным и дивно прекрасным. Девятое мая. Я устал от Каира, от солнца, туземцев, европейцев, декоративных жирафов и злых обезьян. Каждой ночью мне снится иная страна, знакомая и прекрасная. Каждой ночью я ясно помню, что мне надо делать, но, просыпаясь, забываю все. Проходят дни, недели, а я все еще в Каире. Одиннадцатое мая. Завтра решится все. Сегодня на вечере у французского консула я встретил высокого англичанина с надменной линией губ и детски веселыми голубыми глазами. Мне сказали, что он художник и едет к истокам Нила. И при первом взгляде я понял, что он знает многое. Если вообще тайна жива среди арийских народов, то англичане чаще других владеют ею. Я пригласил его на кофе и с тревогой ждал ответа. Он обещал прийти. Двенадцатое мая.
Сигару, мистер Тьерри?
Благодарю, мистер Грант.
Говорят, в истоках Нила лихорадки и москиты?
Да, но там есть также священные крокодилы, особенной редкой породы, изумрудные.
Арабы интереснее негров.
Один нищий дервиш рассказал мне, что в тропических лесах еще могучее племя мудрых эфиопов под властью потомка короля-волхва Балтазара.
А это вроде романов Райдера Хаггарда?
Нисколько. Райдер Хаггард был доволен, встречая свирепых работорговцев, увертливых карликов и красивых девушек с белой кожей. Но мы, люди 1906 года, мы ищем скрытого. И мы находим тайны там, где Хаггард не увидел бы ничего, кроме высохшей пальмы и больной негритянки.
Но где же золото, пурпур и роскошь черных царей?
Вы видите эту золотую монету? Разве она радует вас? А эти красные шелковые занавески. Этот ковер из старой Персии, на котором, может быть, заклинали солнечных духов. Все это слишком неискусно скрывает свою тяжелую скуку. И мне кажется, что вот-вот и наши великолепные здания вдруг раскроются неудержимым гигантским зевком. Я был бы огорчен, если бы в моем путешествии встретил что-нибудь подобное.
Но что же можно встретить?
Новое познание, которое укажет другую сторону всех вещей. Найдите его, и вы будете изумлены, как вы могли считать облако атмосферическим явлением, когда оно на самом деле звездокрылая бабочка из царства примитивов Джота. И кокосовый орех расскажет вам больше, чем книги всего мира.
Если вы позволите, мистер Тьерри, я поеду с вами.
Тогда надо торопиться, мистер Грант. Я выезжаю завтра на рассвете.
Мая 24. Мы едем почти 2 недели, и сегодня высадились на берег около маленькой пирамиды, неизвестной туристам. Поблизости не было ни души, и мы вошли в нее без проводника. Лестница велась, поднималась и опускалась, и внезапно окончилась пугающей, заманчиво черной ямой. Мистер Тьерри лениво пожал плечами и пошел наверх, а я привязал веревку к выступу скалы и начал спускаться, держа в руке смоляной факел, ронявший огненные капли в темноту. Скоро я добрался до сырого, растреснутого дна и, присев на камень, огляделся. Мой факел освещал только часть пещеры, старую-старую и странно родную. Где-то сочилась вода. Валялись остатки рассыпавшейся мумии. Мелькнула и скрылась большая черная змея. Она никогда не видела солнца, с тревогой подумал я. Задумчивая жаба выползла из-за камня, невидимо хотела подойти ко мне, но ее пугал свет факела. Мне стало вдруг так грустно, как никогда еще не бывало. Чтобы рассеяться, я подошел к стене и начал разбирать полустертую гиероглифическую надпись. Она была написана на очень старом египетском, много старее луврских папирусов. Только в Британском музее я видел такие же письмена. Но, должно быть, благословение задумчивой жабы прояснило мой ум. Я читал и понимал. Это не был рассказ о старых битвах или рецепт приготовления мумий. Это были слова, полные сладким пьяным огнем, которые ложились на душу и преображали ее, давая новые взоры, способные понять все. Я плакал слезами благодарности и чувствовал, что теперь мир переменится. Одно слово, и новое солнце запляшет в золотистой лазури, и все ошибки превратятся в цветы. Мой факел затрещал и начал гаснуть, но я прочитал довольно. Я начал подниматься, и при последней вспышке огня опять увидел черную змею, мелькнувшую неясным предостережением, и милые, милые святые буквы. Я без труда отыскал мистера Тьерри, который сидел неподалеку и рисовал мертвого крокодила. При моем приближении он поднял на меня свои детские, не знающие глаза. Я улыбнулся и сказал тайное слово, которое я принес из глубин пирамиды. Солнце закружилось, запрыгало и покатилось, как черный шар, в бездонность, а на его месте загорелись слова: «Ты не дочитал, несчастный, и то, что ты сказал, — яд». В ужасе упал я на землю и, как сквозь сон, слышал встревоженный земной голос. «Что с вами, мистер Грант?» 17 июня. Три недели пролежал я в сильной нильской лихорадке. И только сегодня могу снова приняться за дневник. Мистер Тьерри привез меня обратно в Каир и ухаживал за мной, как за ребенком. Но, кажется, он о чем-то догадывается, потому что, когда я сказал ему, что мы должны возвратиться к пирамиде, он начал распространяться о неоплатонниках и их солнечных заклинаниях. И, наконец, сказал, почти не скрываясь: «Бойтесь задумчивых жаб». Откуда он знает?
Вы слушали рассказ Николая Гумилева «Вверх по Нилу. Листы из дневника». Читал актер Юрий Елагин. Над передачей работали звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова.